На следующий день я проснулся с желудком, полным страха, разбитый и больной. К полудню мы с Ндели вышли, чтобы, как обычно, посидеть за столом перед гостиницей. Каждый день я выводил его и сажал там, словно он был стариком, которого следует проводить подышать. Сидели мы так, Ндели попивал свои отвары, а я проклятущую воду с уксусом против болезней, которая раздражала мой желудок. Просидели мы недолго, и вот к нам подошел некий муж и оперся о наш стол. «Странный нынче ветер», — заявил он, — «словно дует из пустыни, как если бы ветер должен принести огонь истины». Я поднял взгляд и увидел худого невысокого мужа с неприметным личиком, похожим на крысиную морду с выпирающими вперед зубами. «Пойдем со мной», — сказал он мне, — «кое-что увидишь». Он развернулся и отошел, а я оставил Ндели перед гостиницей и отправился следом за крысоватым. Мы шли улицами и переулками, крутыми лестницами вверх, потом вниз, в ворота и мимо домов из высших районов замка, которые я почти не знал. Он остановился подле узкого дома, втиснутого между прочими, с узким же входом, над аркой которого разлегся каменный дракон, вытянув перед собой морду с вытаращенными глазами. Мой проводник словно нехотя хлопнул рядом с воротами и пошел дальше. Я понял, что вижу дом, который называется «Драконий глаз». Потом мы снова шли по каменному городу, пока не вернулись в Ластовню, где на минутку уселись подле рыбного базарчика, как два хороших приятеля. Таких, которые вот только успели о чем-то поспорить и не хотят пока что разговаривать, но знают друг друга настолько хорошо, что их не сковывает просто так сидеть рядом друг с другом. Мы сидели, мимо шли люди, светило солнце, кипела рыбная торговля, а мы молчали. Несколько раз мимо нас прошел отряд стражников, но мой проводник таращился в никуда и не мог сказать ни слова. Прошло какое-то время, миновал полдень, и на башнях ударил колокол, означавший «час гуся». Стражники, бродившие улицами и базаром, сошлись в одно место и сбились в группку, а потом направились к другому отряду, что как раз вышел из ворот. «Первый, что идет впереди», — сказал мой крысовидный приятель, неподвижно глядя перед собой, несмотря ни на меня, ни на идущих стражников. «Не носит копья в отороченном плаще со знаком на шлеме и наплечнике». Муж, который предводительствовал стражникам, имел горделивое выражение лица, была у него коротко постриженная черная борода и морщинистое лицо. Черный его плащ с белым знаком древа имел нашитую по краю полосу из желтой материи, а на шлеме спереди был золоченый круг с символом древа, на левом же плече блестящий наплечник, похожий на треугольный щит, с тем же самым знаком. Взглянул на меня, проходя мимо, и наши глаза встретились. Я не знал его, был ему скорее приятелем-союзником, не врагом, но все же нынче ночью должен был отобрать у него жизнь. Не в битве, обороняя себя или друзей, но как убийца на побегушках у жреца праматери. «Приди и забери голову». Я не мог поверить, что должен сделать это на самом деле. Решил положиться на Ульфа. Может, он что придумает? Может, знает, что делать? Может...
«Я увидел достаточно», — сказал я моему крысовидному спутнику. «Узнаю его».
«Когда туда пойдешь?» — спросил он.
«Сегодня ночью».
«Буду ждать тебя возле гостиницы».
Я разозлился. «Я тебя не знаю, и ты наверняка со мной не пойдешь. Последнее, что мне сейчас нужно, так это неизвестно кто, путающийся у меня под ногами. Достаточно и того, что я, простой корабельный лучник, вынужден осваивать профессию тайного убийцы».
«Приказ жреца», — сказал он коротко. «Хочет, чтобы я взглянул, как ты станешь убивать ради богини».
На это я не нашелся, что ответить, а потому смолчал, не чувствуя даже страха, только опустошение. Мне казалось, что я должен пройти по жерди между двумя высокими домами, и что мне как раз кто-то неожиданно набрасывает на голову мешок.
В гостинице меня ждало новое известие от ночного странника, длиннее обычного. Когда я пришел, оно было уже расшифровано, поскольку Ндели умирал от скуки в комнатке в мансарде.
«Приди ровно в 12 колоколов. Войди соседними воротами на подворье, рядом с бочкой найдешь открытое окно. Что бы ни случилось, беги по лестнице наверх. Мы за всем присмотрим. Будем за твоей спиной, пусть ты нас и не увидишь».
Едва я это прочел, как схватил бумагу, шифровальную палочку и тушь, хотя и знал, что уже поздно. Подступали сумерки. То, что собирались сделать ночные странники, требовало немало приготовлений. А это означало, что моя весточка будет совершенно зря ждать в верхнем замке.
«Нужно верить», — поучал меня Ндели. «Мы тут не одни, хотя и может так показаться. Где-то там, не слишком далеко, несколько стен и улиц отсюда, немало людей, которые думают о том же, что и мы, и у них та же цель. Много раз, когда мы ночами выходили на слежку, я видел таящихся на стенах людей в одежде ночных странников. Они высматривали и выцеливали арбалетами туда, откуда нам могло что-то угрожать. Часто я вижу их в темноте. Их не видно, но они там. Как и написал Ульф, мы — Амзика Вазингу, странствующие ночью. Заботимся о своих. Потому будь готов так, словно ночью ты и правда идешь убивать врага, и не давай волю мыслям. Они должны быть как стадо антилоп, которые мчатся в одном направлении, а не как испуганные кролики, бегущие куда попало. Хуже всего, что я хотел бы отправиться вместо тебя.
Поэтому я надел бурую неприметную куртку с капюшоном, под которой я спрятал амитрайский меч, натянул на предплечье кожаные браслеты, укрепленные металлом, затянул пояс со спрятанным позади маленьким ножичком и повесил на шею кастетный клинок бруса. Я не стал брать нож разведчика. Корабельный лучник наверняка не мог такое иметь и наверняка даже не видел такой никогда, а кириненские разведчики такое обычно не теряли. Мы пожали друг другу предплечья и загривки, как это было в обычаях у людей огня, а потом я тихо прикрыл за собой дверь и сошел в общий зал. В корчме уже запирали засовы на главных дверях, хотя в зале еще горел огонь, и несколько гостей раскачивалось над кувшинами за столом. Я осторожно вышел через заднюю дверь, миновал подворье, после чего быстрым шагом отправился в сторону верхнего кольца. Я знал, что человек-жреца торчит где-то неподалеку, но не собирался ни ждать его, ни что-либо ему облегчать. Он догнал меня через два переулка и пошел рядом, голова под капюшоном, тот прятал его крысоподобное лицо. «Послушай», — процедил я, — «ты не лезешь, не говоришь и не мешаешь мне. Если я посчитаю, что из-за тебя мне грозит опасность, я ухожу в гостиницу». Он только фыркнул и ничего не сказал. Молчал и когда я заблудился и встал на перекрестке, пытаясь вспомнить, куда мы шли нынче днем. Только заложил руки за спину и глядел с издевательской ухмылочкой. Презрительно сплюнув сквозь зубы, я выбрал первое попавшееся направление и вскоре уже начал узнавать переулки. Ночь казалась почти теплой, снег полностью исчез с улиц, было пусто. Только газовые фонари сверкали своим странным ртутным сиянием, так не похожим на обычный огонь. Изредка я проходил мимо небольших групп припоздавших прохожих. Добравшись до верхнего кольца, я пошел осторожней, а когда до меня донесся грохот тяжелых сапог городской стражи и стук оружия о брусчатку, я спрятался в закоулок и подождал, пока они пройдут. Если бы не проклятый шпион-жреца, я бы просто взял амулет со знаком древа, означающий, что я гражданин и имею право бродить ночью по верхнему замку. Я высматривал следы присутствия других ночных странников, но бесполезно. Город лежал в ночи, блестя темными окнами меж тенями арок, горгулей и карнизов. Сделалось холодней, и в закоулке вполз туман, взявшийся невесть откуда. Туман — это хорошо. Туман помогает преступникам, ворам и убийцам.